Продолжаем эфир на радио «Спутник». В студии Данил Гусельников. Подводим итоги дня и пристально разбираем ситуацию, которая сложилась в Казахстане. В гостях в студии у нас политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Одна из последних новостей, которая приходит из Казахстана, это президент республики поблагодарил ОДКБ за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении коллективных миротворческих сил организации. Как вам кажется, вот, значит, у меня какие соображения на этот счет возникли? Вроде как еще не долетели даже полностью-то миротворческие силы. Не рано ли такая благодарит организацию за содействие?
Ну, это феномен этого Лукашенко. Дело в том, что когда Россия признала итоги голосования в 2020 году, в августе, и, в общем-то, это оказалось такой, знаете, внутренней подпоркой для силовиков белорусских. Они почувствовали, что за спиной есть Россия. И им как-то стало уже легче лупить там это, все это народ. Так и данная ситуация. То есть он понимает этот вопрос психологически, что вот он не один, а на самом деле, действительно, он сейчас одиночка. Ведь обратите внимание, что элиты ведь никакой поддержки такая не оказывает. Человеки, они практически частью разгромлены, частью ушли на сторону восставших, и они снабжали их оружием, просто отдавали оружие. В общем-то, часть воюет прямо в центре Алматы. Вот, вот эта стычка в Алмате вторые сутки идет с обеда вчерашнего дня до сегодняшнего дня. Это вот центр, вот это главная точка соприкосновения восставших с силовиками. Вот за это идет война. Там реальная война. В остальных ситуациях мы, во-первых, нигде не видно наших этих миротворцев. Не наших, я имею в виду ОДКБ, хотя там остальные контингенты символические, только неожиданно много прислал Лукашенко, 500 человек. В общем, пока нигде они не проявились. Где они садятся, на каких аэропортах, непонятно. Я подозреваю, что садятся на военных аэродромах. То есть не в аэропортах. В общем-то, где-то они так не показались. Это вопрос психологии, то, что вот кого-то прислали. Конечно, даже при наличии вот 3600 россиян, 500 белорусов, 70 армян, 200 таджиков, но на огромную страну, в 20 миллионов населения, это, конечно, капля моря.
Ну, то есть это сигнал-то внутрь страны больше, да, направленный?
Внутрь. То, что вот мы, типа, вот Такаев не один, его поддержали. Потому что Такаев – сложная ситуация. Такаев воспользовался ситуацией, в общем-то, вот это вот социальным конфликтом. Он очень быстро перерос в негативное отношение не к Такаеву, а к Назарбаеву. Иллюзий не было среди общественности политического класса Казахстана, то, что контролирует страну все-таки назарбаевский клан. И, в общем-то, вот этот вот момент он воспользовался, и, в принципе, сейчас мы даже не знаем, где Назарбаев. Когда он подевался, где его семья. То есть, но, понимаете, какая беда случилась? Все это можно было решить, но начало рушиться государство. Вот в чем дело. Государство было построено по авторитарной олигархической системе под одного человека. И когда его не стало в реальности сейчас, вот, мы его не видим, не слышим и так далее, посыпался силовой блок, армия оказалась недееспособной, чиновники разбежались, местные власти боятся даже выйти к людям что-то объяснить, они просто сбежали тоже. Где-то бродят по степям, наверное, депутаты. О партии мы вообще не слышим ничего. То есть это рассыпалось. Вот в чем беда. Там нету государства.
Андрей Иванович, давайте мы обязательно вот это разберем, как там что функционировало. Хочу просто на ОДКБ сейчас пока сконцентрироваться и реакцию некую проследить, раз уж последние новости по этой теме приходят. Не кажется вам таким, скажем так, не забавным, а странным случаем тот факт, что присутствии стран ОДКБ в Казахстане объявляет глава, премьер-министр Армении, так по-простому скажу, он сейчас председательствует в ОДКБ, да? Ведь когда-то и он сам пришел на волне протестов, а тут отправляет миротворцев, чтобы эти протесты, собственно говоря, неким образом сдержать.
Когда-то и Фидель пришел, как Барбудос, к власти, и остался там почти 70 лет. Вот, понимаете, все же меняется. Пашинян пока демонстрировал сильную хватку к власти. Мы помним события осени, после поражения вот как раз в войне с Азербайджаном в Карабахе, и думали уже, там считали дни, когда он свалится. Не свалился. То есть он сцепился в власть. Так что это все нормально. Меня волнует другое. Формально мы поступаем в рамках устава ОДКБ. То есть мы оказываем поддержку стране, которая подверглась внешней агрессии.
Ну, согласно заявлениям, действительно,
да,
так, да.
Значит, сам Такаев, ведь в его выступлении были такие фразы, там, сказать, банформирование из-за рубежа, банформирование, так далее и тому подобное. Хотелось бы доказательств. Потому что вот глубоко уважаем, даже любим сенатор, ну не будем называть фамилию, он сказал так, что там одни эти вот выступлениях, одни афганцы.
Ну, в принципе, почему не называть? Я так понимаю, Константина Косачева, да, имеете в виду, который заявил, что, значит...
Я как-то был потрясен, конечно.
Боевики, знаете, из радикальных бандформирований.
Афганцу назвал. Он сказал, афганцы.
Ближнего и Среднего Востока. Прежде всего, Афганистан.
Афганистан. Ну, я себе представил, как десятки тысяч афганских боевиков, талибов, перебираются с этих гор, через перевал засыпанный, проходят Таджикистан и Киргизию, чтобы оказаться в боевых действиях, сказать, на улицах Алматы. Знаете, как-то очень экзотично. Я к чему-то, я-то не издеваюсь, не занимаюсь сарказмом. Это очень серьезно, понимаете? То есть, если мы говорим, что это внешнее воздействие, тогда и нужны какие-то серьезные доказательства. Пока мы, к сожалению, ни одного боевика там иностранцев не увидели. Пока даже жители Алматы, которые очень внимательно наблюдают за ситуацией, они показывают пальцем на мародеров. И там же треугольник. Там есть силовики, там есть восставшие, там есть мародеры. Это не одно и то же. Хотя вот в СНГ, в общем-то, стараются показать равенство между восставшими и мародерами. Мародеры – это знакомая нам ситуация. Знакомая почему? По Киргизии. 2005 год, 2010 год, когда ситуация была с Сергали Акаева, потом вот Бакиева, с гор спускались местные жители, ставили прям юрты прямо в парках Бишкека. И заодно грабили, что можно было. Разница вот между городом и деревней в этих странах невероятная. Это две цивилизации. В общем-то, поэтому это местные жители прибежали, как всегда.
Андрей Иванович, ну я тут оппонирую в какой-то части, да, с помощью Константина Косачева. Значит, один факт приводит он, того, что это непосредственно бандформирование некие, уж откуда я не буду утверждать, в отличие от вице-спикера Совета Федерации. Он говорит о том, что, значит, это вот преимущественно, прежде всего, из Афганистана. Это сейчас не суть важно, но... Значит, есть два полицейских обезглавленных найдены. И есть еще факты, например, координации не через мессенджеры, как это было, вы помните, вот на всех этих, условно так скажем, веснах, да? Вот это там арабская весна, еще какая-то весна, там все через мессенджеры.
Арабская весна была на Твиттере.
Ну, здесь мессенджеры в целом, я говорю. А здесь рации. Когда интернет-связь отключили, здесь у нас, значит, появились рации сразу же. И еще один любопытный факт, ну, любопытно, опять же, так в кавычках я говорю, то, что были люди, которые вроде как направляли толпу, следуя за ней.
Данил, я как все-таки человек, который ни одной революции видел, скажу вам, большего бардака не видел. Во-первых, нет полевых командиров, ни одного. Обратите внимание, мы даже фамилии не знаем. Может быть, это правильно, потому что я вот наблюдаю очень внимательно за ситуацией в Минске. Там есть сопротивление, там большое сопротивление, оно глубокое, законспирированное. И они очень прячут своих полевых командиров. Там дико идет охота за ними. В общем-то, и там сразу хватает, там неудивительно, там получите 18-20 лет. Вот, поэтому не удивляюсь, но их мы ни одного не знаем. Только сейчас мы говорим о каком-то координационном штабе, который появился. Кто там сидит, тоже непонятно. Действия группы, мы видели, группы молодежи вообще не организованы. Понимаете, какие-то рации появились. Вы знаете, что рации в миллионном городе найти можно море, в любом магазине, кто занимается такой продажей, с этими гаджетами. В общем-то, это раздать
настроиться
можно...
на одну волну
это,
нужно.
Это всех есть телефоны, настроиться. Настроиться. Это не свидетельство того, что это какие-то подготовленные бандформирования. Дайте нам полевых командиров, афганцев, талибов, которые подготовлены. Тогда мы скажем, да, это серьезно, это вторжение, это агрессия, как сказал Талович. Поэтому я не сомневаюсь, что так оно и есть. Вы поймите неправильно. Но я вижу медиапространство, не видит никто.
Ну, с одной стороны, может быть, это некая методика работы силовых структур, а с другой стороны, может быть, ну, суть до дела сейчас найдут.
Насчет обезглавленных. Исламисты. Это след исламистов, конечно, этих вот. Это запрещен у нас ИГИЛ след, традиции их такие. Это очень
подозрительно. Запрещенная в России организация.
Да, запрещенная, я сказал, запрещенная ИГИЛ. Это их следы, понимаете, это очень опасно. Но я все-таки жду доказательств. Не только я думаю, что жду.
Ну вот, кстати, последние новости приходят. Значит, например, президент Турции Эрдоган в телефонной беседе с Токаевым выразил надежду на снижение напряженности в Казахстане в ближайшее время. А, кроме того, хочу сообщить, что генсек УДКБ провел телефонные переговоры с Лукашенко и Токаевым. Вот. И, значит, вот как раз, если мы с вами поговорили о реакции Пашиняна и Армении, то появилась информация по поводу Белоруссии, значит, что направлены миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций, которые, соответственно, укомплектованы и подготовлены для выполнения подобных задач. Что касается реакции президента Белоруссии, как считаете, 500 человек, вы сказали, достаточно большой контингент.
Да, белорусов даже не видно на большой. Они первый раз посылают. Mm-hmm. Годы существования ОДКБ они первый раз послали контингент.
Но тут еще одна любопытная тема возникает у нас с вами, то, что в принципе это впервые, да, первые войска ОДКБ. Но тем не менее, что касается Белоруссии, удивила вас
впервые,
такая реакция?
Не впервые. В конце 90-х годов была ситуация тяжелая в Киргизии, там были наши войска, как ОДКБ. В общем-то, белорусов не было. Они никогда не участвовали в этих делах. Даже в наши операции в Сирии приехали даже армяне. Армяне в Сирии послали саперов. Белорусов никогда не было. В общем-то, ну, тут, понимаете, тут есть причина, потому что Лукашенко, он прекрасно понимает, что он сидит на штыках, и ему это прецедент. То есть, если сейчас он окажет поддержку, так сказать, Токаеву, значит, он и будет ему со стороны такой поддержки в случае какой-то проблемы у себя. То есть тут уже он вцепился в это дело. Ну, это, ну, со своей стороны делает все правильно в этом плане. В общем-то, ну, вы знаете, так как-то мы забегаемся по всему постсоветскому пространству, так, поддерживая такие режимы.
Парламент Киргизии не собрал кворума по вопросу отправки миротворцев в Казахстан. Президент страны Садыр Жапаров призвал депутатов не пиариться на трагедии Казахстана, а сложившуюся противоречивую ситуацию объяснил для радио «Спутник» первый заместитель министра иностранных дел Киргизской республики Нуран Ниязалиев.
Мне кажется, ничего удивительного нету. У нас в стране вот с новогодними праздниками были объявлены выходные дни с 1 января по 9 января. Я вот сегодня тоже сидел в зале заседания Жогорку Кеңеши, мы ожидали депутатов. Была начата процедура регистрации, и, насколько я знаю, где-то около 47-49 депутатов зарегистрировались. Наш Жогорку Кеңеш нынешнего созыва провел всего лишь 2 заседания в прошлом году, успели. Вот сегодня пытались собрать уже 3-е заседание. Но депутаты новоизбранные, они сейчас находятся в регионах тоже, проводят встречи с избирателями, поэтому, к сожалению, не все успели приехать на заседание. Я надеюсь, что те депутаты, которые находились в регионах, или те, кто, может быть, до кого не дозвонились, кто не был проинформирован, они смогут уже принять участие в завтрашнем заседании Жогорку Кеңеши.
Андрей Иванович, что скажете?
По Киргизии очень тяжелый момент. Я думаю, что вообще-то не поедут таджики, потому что у них своя граница и своя проблема, там Афганистан, они там сидят на очень...
А в Таджикистан уже появлялась информация, 200 человек.
200 человек, да, они посылают. Мы не знаем до сих пор даже количество, кто поедет из Киргизии. Там вопрос у них глубокий. На самом деле Казахстан и Киргизия – это, в принципе, почти один народ. То есть которые степно, которые в горах. Если вы читали «Капитанскую дочку», там называли «киргизы» нападали на них. В белых шапках, да, в общем-то. Это один народ, они очень относятся друг к другу, ну, своеобразно, знаете, вот, ну, почти как вот россияне, допустим, и украинцы. Там у них есть постоянные проблемы, там проблемы экономического плана, то контрабанду делят, то банки делят, там много проблем. То кто там получить через Казахстан топливо российское, потому что там все там проблемы везде, дефицита собственного производства того же бензина и тому подобное. 10-й год с этого начался, кстати.
Да-да-да.
В общем-то, но они очень болезненно относятся к тому, что и вот именно киргизские солдаты, солдаты, воины окажутся на территории Казахстана. Они говорят о том, что киргизы, нам казахи, казахстанские народы, нам не простят это никогда. Вот я внимательно наблюдал несколько вот заявлений уже киргизских политических деятелей, глав партии, категорически против.
То есть, если вот в данном сообщении замминистра иностранных дел говорится о том, что, в общем, технические проблемы, то
нет.
Вы не до конца согласны?
Нет, я не согласен. Потому что многие просто не явились на это, чтобы как-то... Они понимают необходимость. Они разумные люди. Они понимают необходимость, что они в ОДКБ. Что надо как-то, если принято решение, надо... Но они не хотят. Не хотят. Они уже объявили, в общем, хитрый ход, сказали, что мы укрепили границу Казахстана с Киргизией. Mm-hmm, такое, знаете, что мы вроде как-то в деле. Не хотят. Они считают, что это добавит противоречия в отношениях между Нур-Султаном и Бишкеком. Вот какая проблема. Я не удивлюсь, что Киргизия все-таки не появится.
Андрей Иванович, значит, вот по мотивам, скажем так, Белоруссии и некоторых других постсоветских стран, да и не только. Значит, подслушал разговор более умных, чем я, людей, и своих мыслей добавил в это. Ну, в общем, что выяснили? Что, в общем-то, в отличие от Украины, в отличие от Белоруссии, в отличие от Грузии, у протеста в Казахстане нету как такового лица. Если помните, в Белоруссии была Тихановская, на Украине там несколько было, в зависимости от периода, да, в Грузии вот он опять недавно тут путешествовал через море в грузовике на траулере или еще там где-то что-то, а здесь нет. Вот как так?
Варварский, садистский, авторитарно-олигархический режим. То есть, понимаете, авторитарные режимы всегда имеются оппозиция. Она нужна. Она легитимизирует выборы, потому что в тоталитарных режимах выборы не нужны. То есть она там, это городские сумасшедшие, там, у них все сваливают, но они присутствуют. Их даже подкармливают. Здесь эта позиция была выжжена, как, знаете, как выжженная земля, сбежала за рубеж, там превратилась непонятно во что. Сейчас там Обязов сидит в этой в Киеве, изображает себя там лицо восстания в Казахстане. Пытается, это не да. Пытается. Mm-hmm. Никаких контактов он не имеет. В общем-то, это с одной стороны. То есть, когда возник вопрос, ведь что сделать такая? Он говорит, давайте в диалог. А с кем? Вот вы всех выжили. Там никого нет. То есть, это идет просто огромная масса, и она все громит. Вот пример того, что авторитарный режим, когда он начинает стадию переходить тоталитарно, он сам себе копает могилу. А этим с ними ты не будешь разговаривать. Они не контролируются ничего. Это о чем говорит? О том, что вот эти разговоры, то, что все продумано, скоординировано и так далее. Где эти координаторы? Вот покажите нам, с кем можно вести переговоров. Это первый момент. Второй момент, видите, потребовались лидеры там. Я напоминаю ситуацию белорусскую. И там Александр Григорьевич Лукашенко вот сегодня выступил и сказал, вот надо, чтобы шли на переговоры. А ты что ж, друг, в августе 2020 года на переговоры не пошел? Ты ж там затопил все в крови. Люди там ходили вообще безоружные, с шариками, с цветочками. В общем-то, вот как ты тут здесь это поступил? А сейчас ты говоришь, давайте какие-то переговоры. С кем там переговариваться?
Кстати, вот чем беда. Насчет, вот, скажем так, переговоров и каких-то мер, да, то в Казахстане уже опубликован список того, на какие уступки, в общем, пошли, ну, я так уже, скажем так, более научным языком говорю, на какие уступки пошли власти перед протестом. Там и госрегулирование цен
на топливо было введено. Они что, не читали учебники? Они не читали учебники политологии и так далее. Они не понимают, что это уже бесполезно. То когда так, обратите, какая ненависть к властям. Они кидались на этих силовиков, кидались, понимаете, вот так сказать, безоружными кидались, потому что оружие у них получилось, что отобрали. Избивали силовиков на глазах своих товарищей, почему-то даже не вмешивались. Смотрите, какая злобность людей. Они не успокоятся, пока не будет свернута власть. Вот в чем беда. Их будут только убить. Вот вы понимаете, что с обеда 5 числа ситуация перешла в стадию гражданской войны. Начались перестрелки, это появились убитые. То есть там они досиделись, называется. 3 с лишним года. Сейчас буду вот ныть, я вот и плакаться о том, что вот нас не слышат политологов, так далее, специалистов, экспертов. Вот вся социология говорила, Казахстан кряхтит, трясет, его вот ненависть такая, в общем-то, протестное настроение растут, так далее. Ничего никто не слышал.
А в общем, никто не... Как, кстати, политологи фиксируют это превентивно? Ну, я имею в виду... Вот,
есть технологии, есть это социологи фиксируют, ага, и так далее. В общем-то. То есть последний социологический обзор вот Задонин проводил своей вот структурой. Я посмотрел, действительно, на грани гражданской войны. Ничего не слышат. Включили этот газ. В общем-то, типа, вот там разгоним. Это, понимаете, какая беда? Это слепые элиты. Они настолько оторвались от жизни, они вот живут как-то в своем вот мирке таком вот. Это то, что я вот наблюдал ситуацию в Узбекистане тоже. Та же элита вся такая европейская, знаете. Где-то в Европах сидит, там, так далее. Такая вся вот, как будто вот это все, это вот это быдло, как они называют, им не мешало. Вот это быдло и вылез, как они говорят. Это народ вылез. Вот в чем дело. Народ вылез. Даже если там внешние силы, даже если там какие-то подброшены туда угольки в этот костер, но дровишки-то сухие. Вот кто это сотворил-то? Вы подумайте, вот даже на белорусском примере. Вот 1 января общая сумма дотаций, преференций, субсидий, которые мы дали Беларуси за последние 21 год, 142 миллиарда долларов. И нам говорят, что там дали какие-то 20 миллионов, и начались восстания. Вот у нас 142 миллиарда, а 20 миллионов, ребята. Ну, что за работа?
Ну, о чем вы, да. Андрей Иванович, если вот по ОДКБ некую черту подводить, такую масштабную, значит, в заявлении было указано на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки. И вот, собственно, у вас, как у политолога и прогнозиста в том числе, хочу спросить, какой срок, как вы считаете, понадобится для того, чтобы ситуация нормализовалась? И, ну, удастся ли справиться?
Ну, мы все это видели, это срок месяц. Говорился о месяце. Я готов пойти в церковь в Рождество, поставить свечку, что так она и была, чтобы там Дина Шпайн не погиб. Потому что провокации будут, конечно. В общем-то, и провокации будут. И, понимаете, мы должны подумать о местных русских, потому что сейчас русские, проживающие там, превращаются в пятую колонну.
Ну, я бы хотел тут, знаете, не сводить все только к участию России. Все-таки контингент, он достаточно масштабный.
Ничего делать они будут. Вы забудьте, правда. Даже забудьте. Ничего делать ни белорусы, ни таджики, армяне не будут. Это все считается русские. Все. Даже если такая военная полиция, когда выйдет там таджикская, это будут все равно русские. В общем-то, то есть Россия бьет Казахстан. Вот как. Русские бьют казаха. Вот так будут подаваться врагами, значит, делами этими,
вот.
Будут подаваться так.
Вот важная мысль, что это именно так хотят видеть.
Да, националисты будут подавать, они уже так подают. В общем-то, уже так.
Как к этому противостоять? Вот, ну, и в том числе уж, извините,
вы знаете, я даю должное нашей власти, она до последнего держалась то, что все-таки должны решить сами. Вот вчера пресс-секретарь США, президент России говорил то, что это внутренняя проблема. Да, сегодня мы говорили уже вот с ночи, говорим, что это внешняя агрессия, внешнее влияние. То есть поворот резкий. Но мы до последнего ждали, что решат. Потому что у нас какие-то иллюзии какие-то были в отношении Казахстана. У нас Казахстан хорошо в этом плане работает. Работал. Огромная часть экспертов, занимающихся Казахстаном в России, были куплены. Это неизвестно, не тайно. Вот просто проплачивались казахами, они были куплены, они только пели осану. Назарбаева и тому подобное. Годами. И все это было прекрасно. А потом, знаете, мы так тихонечко узнаем, что там был дефолт, там где-то в 2008 году, а он скрыт, что-то еще вылезает. Так наблюдаем ситуацию. А тут вот не пробиться было совершенно, что все здорово, все прекрасно, друг, союзник. Как союзник? В 2008 году ничего не сделал поддержка у нас. В 2014 году антисанкции наши не поддержал, даже обнулил. Открыл тоже такой же, как и белорусы, терминал контрабандный. Не признал Абхазию Южной Осетию, не признал Крым российским. Ничего не сделано. Голосование в ООН практически большей частью против нас. В другую, союзник, то есть. А внутри что? Две трети выехало русских. Потеряли все. В общем, языковые там патрули, там так далее, латиница и все остальное. Ведь не часто, но я тут с Маргаритой Симоньян полностью согласен.
Я извиняюсь, что перебиваю, но при этом вы считаете, что, в общем, миссия ОДКБ миротворческая – это благо для Казахстана?
Я считаю благо, потому что там нет государства. Если нет государства, значит, мы там можем получить все кого угодно. И запрещен у нас ИГИЛ, и запрещен у нас Аль-Каиду, все что угодно, то, что сейчас сидит в Афганистане. В общем-то, то есть это все может перебазироваться. В общем-то, мы не забываем, что там еще все-таки есть русские. Русскоязычные, которые тоже считают русскими. Тоже немцы, еще остатки и так далее. То есть в этом плане мы должны ситуацию держать. Но я бы за честный подход. Я бы сказал бы честно, что Казахстан для нас играет колоссальную роль. И транзитная связь с Дальним Востоком, Сибирью, сейчас Казахстан идет. И Байконур. И наши там базы, и там полигоны существуют. И, в общем-то, и близкие казахи нам не чужой народ, между прочим, откровенно говоря. В общем-то, пускай там они, так сказать, и шипят на русских и тому подобное, но мы их сделали нацией, в общем-то. И там есть русские, в общем, которые, кстати, не допущены ни в большой бизнес, ни в управление страной, нигде. В общем-то, этим тоже надо бороться. Я повторяю, я вот не часто бываю согласен с Симоньян, Маргаритой, но в данном случае ее вот условия, наша поддержка, она выдвинула то, что эти вопросы вот связаны именно с Россией, с русским народом, русским языком, она абсолютно права.
Я еще хотел, знаете, в этой связи, что у вас уточнить. Вот уже не первое десятилетие, еще что-то греха таить, политики высказывают предположение о том, что... Ну, вы поняли, напополам юг, значит, остается, а север вроде как вот...
Не дай же Бог. Понимаете, это все вот вариант югославского сценария. Вот. Ну, давайте посмотрим даже вот не Центральную Азию, посмотрим вот Восточную Европу. Вот часть, западную часть нашего СНГ. Вот смотрите, русского корня сейчас существует 6 государств. Сама Россия, Белоруссия, Приднестровье, Украина, Донецкая, Луганская Народная Республика. 6. Было такое в истории? Было. Но ничего, пережили как-то. То есть дробление идет. Понимаете? Да, сейчас раскол государства. Север сидит молча, идут митинги от западной границы до восточной, но митинги мирные, как они были сначала. Юг отрезан, потому что мегаполис главный, главная основа, в общем-то, Алма-Ата. И она отрезана, ее так они вот в рамках этой контртеррористической операции не взяли.
Ну, тут, кстати, любопытная деталь. Дело в том, что как раз органы государственной власти, которые вы говорите, что их там не существует, они-то как раз в спокойствии на севере сейчас сидят.
А толку-то от них? Ну, султан – город чиновников. Ну, и сидите в кабинетах.
Работайте, делайте государство.
А как вы будете делать без народа государство? Народ-то, видите, как ситуация. Народ-то они потеряли. Ну, давайте так, есть какие-то посредники между народами, допустим, политический класс, там сказать, какие-то кланы, которые чиновников, там, номенклатура, там, силовики и так далее. Ну, вот такая в этого практически ничего нет. Вот в чем беда. То есть ситуация пока... Еще раз повторяю, что мы рады, что это не распалось это государство, потому что это война. Это просто гражданская гигантская война, которая затронет нас, конечно, и русских проживающих. Но у Такаева, откровенно говоря, ничего пока нет.
Андрей Иванович, спасибо вам большое. Вернемся через выпуск новостей, послушаем, потом вернемся, обсудим и с точки зрения политологии, как обстоит ситуация, и что с простым, скажем так, народом. Данил Гусельников в студии работал для вас.